В эфире программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. И наш гость сегодня Александр Лакшин, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. Сегодня мы говорим об Октябрьском перевороте, ну или об Октябрьской революции большевиков, как уж вам хочется, и о русских еврейских партиях. Что, собственно, происходило с ними в этот период? Александр Ильич, добрый вечер. И хотел бы первый вопрос вам задать, ну, как бы для уточнения и напоминания, чтобы люди понимали ситуацию в целом. Была ли Россия в 1917 году государством с самым большим еврейским населением вот, в мире?
Да, совершенно верно. В ту пору еврейское население составляло порядка 6 миллионов человек, несмотря на начавшуюся с 80-х годов 19 века, как известно, массовую еврейскую эмиграцию, но за счет низкой смертности и высокой рождаемости это все восполнялось. Но 17-й год – это время уже распада, начало распада России. Поэтому можно довольно условно начать говорить о российском еврействе, ибо уже формируется украинское еврейство и так далее. Но я хотел бы вначале, если вы не возражаете, конечно, представить партии, о которых мы будем говорить. Еврейские политические партии, как они существовали вот на послефевральской революции.
Может
как...
быть, нам напомнить все-таки вот в начале века, так сказать, как они возникали и развивались.
Совершенно верно. Ну, партии условно можно разделить, условно, конечно, на пессимистов и оптимистов. Хотя, как говорится, пессимист – это хорошо информированный оптимист. Так вот, были партии, которые считали, что будущее еврейского населения, еврейского народа в Российской империи, в России, не в России, а за ее пределами, прежде всего в Палестине, на исторической родине. То есть партии, которые не считали Россию страной с длительным пребыванием не еврейского населения, а ориентировались на палестинофильские сионистские идеи. К ним, конечно, прежде всего относились такие общие сионисты. Они требовали, так сказать, и стояли за эмиграцию евреев из России, за поселение их на исторической родине. Но еще 906 года на Гельсингфорсском съезде Жаботинский, молодой тогда Владимир Жаботинский, участвовавший в составлении программы, написал, и это было принято, что сионистское движение присоединяется к освободительному движению в России. Но, тем не менее, сионисты были несколько дистанцированы от таких российских дел, хотя и требовали прав и свобод для всего населения страны, включая раздел земли между крестьянами, восьмичасовой рабочий день и так далее. Но требования в основном были национальные. Это выходной день в субботу, религиозное образование, финансовая поддержка этого религиозного образования и так далее. Но главная цель, конечно, была выезд из России на историческую родину.
А ну, это то есть общее... для них Россия была таким временным пристанищем, ну, чтобы там было все хорошо, но до того момента, пока еврейское население не покинет эту территорию.
Ну, в общем-то, да, но это было возможно, и общие сионисты тоже поддержали и очень решительно поддержали временное правительство, свержение царизма, и были с временным правительством в очень хороших отношениях, и, как показал сионистский конференции или съезд, которая была в мае 17 года, были приветствия на съезд от временного правительства и так далее.
А они все-таки были либералы или социалисты?
Нет, они были, конечно, не социалисты и не даже либералы тоже. Ну, конечно, это были либерально-демократические требования, и в этом, конечно, плане можно их внести в лагерь вот, либерально-демократический, освободительный. Но оставим общих сионистов и перейдем к другой партии, которая совмещала, была такая партия Полей Циона, рабочие Сиона, которая являлась как бы гибридом марксизма и сионизма. По общим своим российским требованиям они были близки к меньшевикам-интернационалистам. И даже некоторые из этой партии симпатизировали большевикам. Но сионизм этой партии был непреодолимым препятствием для союза с большевизмом. Итак, Полей Цион. Это еще одна партия. Все вообще партии сформировались к концу 19-го, началу 20 века, но получили такую зрелость, идеологическую зрелость, программную, интеллектуальную, в годы Первой русской революции, и вновь заявили себя сразу же после свержения самодержавия.
Скажите, а кто лидерами был вот у тех же этих рабочих Сиона?
Рабочих Сиона был лидером Бер Борохов. Такая очень интересная личность, который рано ушел в 17 году, в декабре 17 года он умер, не даже 40, до 40 лет. Он был интересным публицистом такого марксистского плана, писал статьи на самые различные темы и был исследователем вот еврейской дореволюционной энциклопедии. Статья, посвященная идишу, морфологическому, фонетическому развитию этого разговорного еврейского языка идиша, написана именно Бороховым. Но Борохов стал как бы вождем, и после смерти его портреты Борохова висели в каждом, так сказать, помещении партии Полей Циона вместе с портретом Карла Маркса.
Вот. Ну, а вообще рабочих евреев какая доля была? И вообще какие цифры здесь известны? Вот партия есть, а пролетарии были?
Ну, общие сионисты, конечно, сделали себе имя в значительной степени благодаря декларации Бальфора, о которой, наверное, здесь много говорили, я не буду говорить это.
Ну да, которая давала возможность создать еврейское государство.
Да, ну в какой-то степени правоохраняемое убежище от Британии.
Но я все-таки по поводу пролетариев. Вот пролетарии-то были, насколько их много было в еврейском населении?
Ну, в еврейском населении пролетарии были довольно значительные. Присутствовали, наверное, 2/3, если считать сюда ремесленников, если считать там мелких торговцев. Это мелкая буржуазия, конечно. Но вот
ну, то есть люди, которые своим трудом зарабатывали.
Да, которые своим трудом зарабатывали, и они, конечно, больше склонялись к другим партиям. Но я хотел бы чуть позже сказать об этих партиях, и пессимистом, пожалуй, бы отнес я такую партию, как Социалистическая Еврейская Рабочая Партия и Сионисты-Социалисты. В мае 17 года эти партии объединились, и известно как под названием Объединенная Еврейская Социалистическая Партия, или Фарейникте, так ее и называли и русские товарищи, Фарейникте, то есть Объединенная. Она была по своим программным установкам близка к эсерам, но строила свою, почему я отношу их к пессимистам, поскольку они исходили из идеи территориализма.
А это что такое?
Из идеи, что не обязательно Палестина должна быть будущим еврейского народа, а любая территория, которая сможет предоставить возможность для развития культурного, духовного, экономического развития для еврейского народа. Например, Аргентина с начала 80-х годов, кроме Соединенных Штатов и Палестину, сюда, в Аргентину, туда, точнее, в Аргентину ехало немало евреев. И сейчас вот аргентинская еврейская община, все они выходцы из Восточной Европы. Но они достаточно сильно испанизировались.
То есть вот эта вот партия, она не требовала создания государства, она была согласна на какие-то автономии, да?
Ну почему? Она готова и на государство в перспективе. Вот, в перспективе. На автономии были согласны другие партии, о которых я скажу чуть позже. Итак, мы как бы покончили с пессимистами. Перейдем к оптимистам. То есть тем партиям, которые исходили, что будущее еврейского народа в России и только в России, но в демократической России, России, которая будет общим домом для всех народов и конфессий. Прежде всего, конечно, сюда нужно отнести еврейскую социал-демократическую рабочую партию.
Это бунт, да?
Это бунт, совершенно верно. Союз, которая была близка к меньшевикам по программе и решительно выступала против романтической утопии сионистов. И в программе очень важное место занимал идиш. Именно идиш должен стать основой и будет основой еврейской культуры, а не иврит. Вот. То есть эти партии между собой и до революции достаточно сильно враждовали. То есть, ну, эта вражда происходила в публицистике, на каких-то митингах, или тоже в Швейцарии между различными группировками еврейских студентов, но никак не выражалось какие-то, так сказать, ну, воинственные действия, что стало уже после революции, когда те же Фарейникты, объединенная партия, вошла в еврейские секции при Центральном комитете,
при Центральном бюро РСДРП. Я, знаете, что хотел спросить? Вот вы говорите о этих партиях, одни, ну, скажем так, демократы, вот, другие социалисты, но тоже демократы. А были ли правые партии религиозные? Вот сейчас они есть, собственно, в Израиле. А тогда какие-то зачатки такого движения были или нет?
Ну, можно вряд ли можно говорить о правых партиях. Самые евреи не входили, даже практически не входили в октябристов, в партию октябристов. Все евреи, как говорили классики наши, Ильфа Петров, все евреи левые. Вот. Евреи в основном, если входили в российские партии, то эта партия была кадетов, партия свободы, народной свободы, конституционно-демократическая партия. Ну, здесь, ну, можно назвать партию Ахдут или Ахдус. В таком башкинаском произношении. Вот. Эта партия, это была религиозная партия, которая сформировалась уже в 1917 году. И она, прежде всего, как они говорили, ну, каждая партия говорила о религиозной партии особенной, было несколько религиозных группировок Петрограда и Москвы. Они говорили о том, что они представляют, в общем-то, это было и так, интересы большинства еврейского народа в России, поскольку абсолютное большинство были люди религиозные, исповедовали иудаизм. Ну, обратимся дальше, если у вас нет пока вопросов.
Про бунт хорошо бы рассказать.
Да, про бунт хорошо бы рассказать. Бундовцы разделяли взгляды меньшевиков на революцию, что царь возглавляет полуфеодальный режим, и Россия находится лишь на ранних стадиях капитализма. И настоящие марксисты, считали бундовцы, должны поддерживать буржуазный порядок, так же, как считали и меньшевики, который лишь значительно позже уступит место социалистическим отношениям, социалистическому порядку. И поспешный захват власти, считали бундовцы, лишь ускорит разгром социалистической революции, так как у нее в настоящее время, то есть в 1917 году, нет никакой ни социальной, ни экономической базы. Ленину и его единомышленникам еврейского происхождения, типа Троцкому, Свердлову, Каменеву, Зиновию, так сказать, они их резко критиковали за заявление о том, что нельзя отказываться от власти. Из-за того, что власть падала сама в их руки, руки большевиков в частности. Казалось, что за несколько месяцев им казалось достаточно для буржуазной стадии. Власть, она валялась на дороге, что действительно так было. Временное правительство оказалось достаточно слабым и не смогло создать такой новый порядок в стране, который бы определил развитие, ибо дожидались учредительного собрания. И эта власть, это признавал сам Ленин, валялась на дороге, и нужно было ее только поднять. И во многих, в ряде, или во многих, возможно, даже бундовских организациях возникали левые организации, которые симпатии поддерживали большевистскую идею о том, что вскоре разразится революция в Европе, которая придет на помощь менее развитому рабочему классу в России. Партия Полиционов тоже начала раскалываться по этому вопросу поддержки большевиков. Но другие еврейские партии, организации, такие как Фолькспартей, Народная партия, и также Ахдус, о которой я говорил, религиозная партия, не питали никакой симпатии ни к социализму, ни к атеизму и так называемому интернационализму. Была еще... Вообще вот Фолькспартей, лидером которой был известный историк Семен Маркович Дубнов, она строила свою программу на национальной автономии.
А у бундовцев тоже была ведь национально-культурная автономия.
Национально-культурная автономия. А вот у этих была экстерриториальная автономия для всего еврейского народа. В то время как у Бунда они об автономии они говорили с упором именно на рабочий класс. И еще нельзя не назвать еврейскую народную группу. Она была очень немногочисленна, но в нее входили очень влиятельные и участвовавшие в дальнейшем в развитии революции и в эмиграции уже такие деятели, как Винавер, Слёсберг, это крупные адвокаты и крупные общественные и политические деятели.
А вообще их принято считать кадетами, так?
Да, они были одновременные кадетами и поддерживали тесные отношения вот с этой еврейской народной группой. Конечно, это были карликовые партии, но по своей интеллектуальной мощи, по влиянию, по прессе, по активному участию в событии, они, конечно, превосходили значительно свою численность. Однозначно отрицательно относились к захвату власти большевиками и сионисты. Сионисты называли это преступной узурпацией. Бундовцы тоже солидаризировались в данном случае, что редкий случай, сионистами и называли большевистский переворот безумием. Ему вторили, вот этим оценкам вторили многие еврейские публицисты. Современник, например, свидетельствовал, для большинства разница между революциями была очевидной. Кто может забыть, какой великий душевный подъем, говорил один из представителей, один из публицистов еврейской общины, какой великий душевный подъем, какую радость и ликование побудила первая русская революция в феврале 1917 года. Он ее назвал первой революцией. Сама душа, вспоминал он, пела Марсельезу. Сущностью февральской революции была свобода, а сущностью Октябрьской революции – диктатура. Стремительная, решительная диктатура меньшинства над большинством. Революция вылилась в анархию, бесстыдную и грубую анархию. И повсюду раздавались призывы и в еврейском обществе, и в российском, и в русском, и в российском, призывы к бойкоту большевиков. Евреи оказались среди тех, кто и свергал временное правительство, и среди тех, кто был среди его защитников. В день большевистского переворота в Зимнем дворце оказалось немало юнкеров евреев.
Ведь как раз, по-моему, в 1917 году и дали возможность вот, и обучение офицерского,
совершенно
и производства.
Совершенно верно. И после вот, отмены всех дискриминационных ограничений, не только черты оседлости, а огромного числа ограничений, в том числе запрета на поступление даже в третьем поколении для уже русских людей, крещенных, но которые в третьем поколении были, имели деда еврея или так далее, они не имели в годы Первой мировой войны, скажем, поступить в юнкерские училища. И после вот февральской революции буквально сотни молодых еврейских юношей, а может быть и тысячи, ринулись и становились юнкерами. И вот эти юнкера оказались в Зимнем дворце в ту драматическую ночь 25 октября. И в историю вошли такие имена, как Шварцман, Шапира, братья Эйпштейн, Гольцман и многие другие. Поручик Синегуб, командир взвода юнкеров, вспоминал, он тоже оказался тогда в Зимнем, что кругом была полная неразбериха. Казаки, злые насупленные лица, когда мы сюда шли, говорил подхоружий, нам сказок наговорили, что здесь, вспоминал Синегуб, чуть ли не весь город с образами, а на деле оказались жиды да бабы. А русский-то народ там с Лениным остался. Я, вспоминал Синегуб, накинулся на Подхорунжева. А кто мне не говорил на этом самом месте, что у Ленина вся шайка из жидов, а теперь вы уже здесь жидов видите? Да, рознь, я вспоминал. Рознь среди евреев, он имеет. Я вспоминал своих милых, светлых юнкеров. Во главе восстания против большевиков, которое было организовано спустя 4 дня после прихода большевиков к власти, после Октябрьского переворота, стал Гоц, Михаил Гоц, глава созданного комитета защиты Родины революции. Им, юнкерам, удалось захватить Петропавловскую крепость и Смольный, но части петроградских казаков к ним не присоединились. Большевики с кронштадтскими матросами вскоре подавили это восстание. Газеты сообщали, что еврейская община оплакивает свои многочисленные жертвы. На еврейском Преображенском кладбище похоронено 50 жертв, сообщали газеты. Среди похороненных 35 юнкеров, погибших при осаде Владимирского училища и телефонной станции. Первые месяцы после Октябрьского переворота в разных регионах страны возникали такие организации, даже партизанские отряды для борьбы с большевиками, среди которых было немало еврейской молодежи.
Я думаю, здесь мы должны сделать с Александром Лапшиным небольшой перерыв на объявление и продолжим вот после такой паузы.
Цена революции.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы». Эфир ведет Татьяна Фельгенгауэр. В понедельник после 19 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Тема программы «Арсенал» в понедельник после 22 часов. Межконтинентальные баллистические ракеты и системы ПРО. Часть первая. У нас в гостях главный научный сотрудник ИММО РАН Владимир Дворкин. Не пропустите. Программа «Арсенал» в понедельник после 10 вечера.
С
все жанры хороши, кроме скучного, изрек Вольтер. И был прав. По четвергам после 23 часов у нас в эфире скучно не будет.
Курс Потапенко – это будет абсолютный интерактив. Темы, какие вы хотите услышать, новости, которые вы хотите обсудить, я с большим удовольствием их обсужу и приведу предпринимателей, с которыми мы будем обсуждать реальную экономику в реальное время.
После 23 часов по четвергам авторская программа «Курс Потапенко». Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часу ночи. «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. У нас в гостях Александр Лапшин, старший научный сотрудник Института востоковедения. Говорим об Октябрьском перевороте и, собственно, русских, еврейских или российских еврейских партиях. Вы уже рассказали, собственно, о ситуации в 1917 году, когда часть активно политизированного российского еврейства принимала участие в борьбе с большевиками. Ну, а вот с другой стороны, у нас есть вот эта легенда, миф, я не знаю, как к этому относиться, об участии активнейшим выходцев из еврейства в Октябрьском перевороте. Вот как вы, как ученые, выскажитесь на этот счет? Действительно, от выходцев из еврейства многое зависело в эти дни?
Вряд ли что-то многое зависело. Хотя, действительно, во главе Октябрьского переворота стояли Ленин и Троцкий. Ну, уже много раз здесь, в этой студии, очевидно, говорили, что Троцкий был еврейского происхождения, но не считал себя евреем, считал себя интернационалистом и очень мало интересовался, хотя понимал свое происхождение еврейскими интересами и еврейскими делами. Кроме того, в верхушку большевистской партии военно-революционный комитет входили, как известно, Яков Свердлов, Каменев, Зиновьев. Также были среди участников тех революционных событий.
Но Каменев и Зиновьев как раз выступали против переворота в тот момент.
В тот момент, да, они публично выступили. Но вскоре присоединились к Совнаркому и участвовали во всех этих событиях.
Кстати, и Каменев был сторонником однородного социалистического правительства какое-то
время. Да, совершенно верно. Да.
То есть можно сказать, что они все были такими в тот момент мягкими большевиками, с которыми и боролся Ленин.
В общем-то, да. Но если говорить об их еврейском происхождении, то они были, кроме происхождения, крайне далеки от всех этих национальных интересов, национальных, так сказать, еврейских требований. Они считали себя, как я уже говорил, не евреями, интернационалистами, ибо революция, социалистическая революция покончится всеми вообще разделением народов на национальности, на вероисповедание и так далее. Это была глубокая вера. И эти люди, в общем-то, стояли далеко от еврейства как такового. Вспоминается такой случай, который рассказывал Дубнов Юлий. И Юли Гессен тоже к этому имел отношение, другой еврейский историк. Петроград находился на осадном положении. Еденича, войска Еденича подходили к Петрограду, и вот-вот колыбель большевистской революции должна была пасть. Ожидали еврейские погромы. Один из участников предложил связаться с Зиновьевым, связаться с Троцким, чтобы как-то защитить евреев Петрограда от возможных насилий. В ответ на это все участники в один голос заявили, что они не хотят иметь дело с этим правительством, с этой властью, с этими узурпаторами, и никогда не ступят с ними ни в какие переговоры и не выставят никакие просьбы. То есть даже когда речь шла о жизни и смерти, поддерживать большевиков эти люди не желали. Ну, если продолжить рассказ о первых днях после крушения старого, то есть не старого, а порядка, который был при временном правительстве и власти большевиков, то надо сказать, что кроме вот созданного комитета защиты Родины и революции, и им удалось захватить, и, как я уже говорил, Петропавловскую крепость и Смольный, но они были подавлены Кронштадтом. Это первое, собственно, выступление против большевиков спустя 4 дня. Были подавлены это выступление петроградскими матросами. Газеты тогда сообщали, еврейские, русские газеты, что еврейская община оплакивает свои многочисленные жертвы. На еврейском Преображенском кладбище похоронено 50 жертв. Среди похороненных 35 юнкеров, погибших при осаде Владимирского училища и телефонной станции.
То есть, у нас серьезные были бои, значит.
Да, были бои в самых разных местах. А в Москве...
Мир же, знаете, такое, что это бескровная была революция. Вот в Петрограде бескровная, а в Москве, значит, были тяжелые бои. А на самом деле, если рассматривать хотя бы на протяжении там дней 10, получается, что это, в общем, да, не менее кровавые события.
Да, совершенно верно. Было и сопротивление в Петрограде. И не только в Петрограде. В первые месяцы после Октябрьского переворота в разных районах страны возникают для борьбы с большевиками, как я уже говорил, партизанские отряды, в которых много было молодежи. Особенно активная поддержка борьбы, как говорили, с узурпаторами, была на юге, где состоятельные евреи, например, Ростова-на-Дону, пожертвовали на борьбу с большевиками 800 тысяч рублей, сумма немалая. Их представитель заметил, что лучше спасти Россию с казаками, чем погубить ее с большевиками. В добровольческую армию вступило и немало евреев, хотя отношение к ним было такое довольно подозрительное. Ибо добровольческая армия очень скоро развернула такую активную антисемитскую агитацию. Был ОСВАК, осведомительное бюро, такая пропагандистская группа, которая выпустила, кстати, и протоколы сионских мудрецов, в которые верили многие офицеры добровольческой армии.
Александр Федорович, я хотел немножко вернуться назад, если от добровольческой армии, все-таки были выборы в учредительное собрание. Вот как еврейские партии приняли участие в этих выборах, собственно? Я так понимаю, что бунт входил как автономная такая структура в меньшевистскую партию, а вот остальные, там, религиозные партии, сионисты и так далее?
Ну, на первоначально были одновременно выборы и учредительное собрание, почти одновременно, и в ноябре 17 года, как раз вот когда происходило уже первые дни после большевистского переворота, выборы на еврейский учредительный съезд, который должен тоже был решить вопросы устройства и еврейской жизни. Вот. И вот на этом съезде, то есть большинство не на съезде, а делегатов на этот съезд поддержало, большинство было у сионистов. У сионистов, которые, в общем-то, очень быстро завоевали популярность благодаря декларации Бальфора, о которой мы уже вспоминали. Здесь впервые сионистское движение получило очень широкую международную поддержку, поддержку Британии, и это сыграло огромную роль. За сионистами шли в учредительное собрание и вот на еврейский съезд социалистические партии, бундовцы шли. И вровень с ними довольно серьезно серьезное влияние имела и религиозная партия, несколько религиозных объединений, Ахдус, Союз. Вот. И в учредительном собрании еврейские структуры, еврейские партии были представлены как вместе в составе русских партий, так и самостоятельно.
Отдельно. Вот я вижу, у меня тут записаны некоторые цифры. Я не знаю, точно ли это я взял или нет, но за блок религиозных партий и сионистов голосовало порядка 400 тысяч человек. За бундовцев около там, 35-40 тысяч человек. То есть, в общем, получается, что выбор был среди еврейского населения не в пользу социалистов, по крайней мере.
Это верно, но ситуация, так сказать, быстро менялась. Основная партия, которая получила большинство голосов, была, как известно, эсеры, социалисты-революционеры, которые составляли большинство депутатов, делегатов на учредительное собрание. А социалистами-революционерами поддерживал тесную связь Семен Анский, выдающийся еврейский этнограф, и общественный деятель, который начинал как секретарь Петра Лаврова, известного русского народника, теоретика, а затем вновь вернулся в еврейское движение и много сделал в культурном плане, и в эволюционном плане. И он же участвовал в переговорах о создании, вот вы упоминали, вот этого объединенного, единого революционного правительства, в которое вошли бы социалистические партии, все социалистические партии, которые были в России. Но фактически большевистский переворот поддержали, можно сказать, левые эсеры, которые к этому времени уже находились на грани раскола. Левые эсеры поддержали большевиков. Но, как опять-таки, как известно, эта поддержка закончилась разгромом выступления левого мятежа, выступления левых эсеров 6 июля 1918 года.
Ну, там такая видная фигура был Исаак Штендер, который, кстати, был одним из создателей Всемирного еврейского конгресса.
Да, это очень интересная фигура. Он был религиозный еврей и наркомом юстиции. И был одно время, неизвестно, как его занесло на какое-то короткое время большевистскую партию, совнарком, извините, вот Совет народных комиссаров. Но очень быстро он ушел оттуда. И надо сказать в целом об отношении к этому большевистскому перевороту, что из 2 миллионов эмигрировавших из России к 20-му году примерно 10% составляли евреи, то есть 200 тысяч человек. Берлин на время становится центром русско-еврейской жизни уже в эмиграции. И среди тех, кто эмигрировал, трудно не назвать, трудно назвать вообще какую-либо яркую личность, которая оставалась в Москве или в Петрограде. Уехали, так сказать, практически все видные деятели еврейской общественной жизни периода временного правительства, дореволюционного периода, как Генрих Слёсберг, Марк Вишняк, как Винавер.
И бундовцы, как... по-моему, тоже. Вот там Абрамович,
да,
Либер,
и Абрамович. Вот надо сказать, что еще один момент, это уже отдельная большая тема, как постепенно начавшееся погромное движение и массовое убийство евреев на Украине, страшные погромы, начинают влиять на еврейские партии.
А ведь на Украине сначала еврейские партии вошли, по-моему, в правительство вот, Центральной Рады, Петлюры, там было специальное министерство по еврейским делам.
Да, совершенно верно. Моше Зильберфарб даже был вот, министром по еврейским делам. И Украина была той первой страной, которая предоставила евреям национально-персональную автономию наряду с другими национальными меньшинствами в стране, с русскими, поляками, вот, и евреями, и формально вот те решения, которые тогда были так приняты, имели огромное значение.
А в чем суть вот этой национально-персональной автономии?
Ну, она создавала возможность выбора языка, выбора школы, выбора, так сказать, культурного развития, создания собственных национальных общин и так далее. То есть по этому пути потом пошли другие страны, как Балтия, например, в Литве нечто подобное создавалось. Вот. Но в Украине оказалось невозможным контролировать ситуацию, которую вначале поддерживала Украинская Народная Республика. И начались вот эти массовые погромы, которые и повлияли на настроение того же Бунда, который, во-первых, смотрел, что действительно революция начинается, происходит и в Европе, Баварская социалистическая республика, революция в Венгрии во главе с Белым Куном, или революция вот в Мюнхене, в Баварии, с Евгением Левине. Вот, все это как бы подрывало некие традиционные представления Бунда, ортодоксальные представления марксизма о революции. Действительно, как будто большевики правы. Революция началась в Европе, революция началась в Германии, которая затем окажет свою роль, свою поддержку и революционной России. Но, как известно, эти выступления были быстро подавлены. Но бунт раскололся на левый и правый бунт, и бундовцы все равно стояли, так сказать, несколько дистанцированно от большевистской партии. И когда и в Украине, и в Белоруссии одним из лидеров бунда в этот период становится Эстер Фрумкина, которая вынуждено, собственно, было вступить и в большевистскую партию. Бундовцы предлагали вступить в большевистскую партию на тех же началах, как они предлагали это на втором съезде.
То есть автономная структура, да?
Да, автономная структура, но это большевиками было жестко отвергнуто, и бундовцев принимали, так сказать, персонально, каждого принимали персонально.
Ну, был период, я так понимаю,
партию,
вот где-то...
Но, извините, но партийный стаж им засчитывали со времени вступления в бунт. Угу. То есть 1897 года.
Просто часть бундовцев, я так понимаю, все-таки критиковала красный террор, но была за отпор, так сказать, белогвардейцам. Вот такая двойственная позиция. И вот эти вот бундовцы в компартию сразу не вошли.
Это так. Но надо сказать, что создается специальная структура при большевистской партии, при Центральном бюро, я ее уже упоминал, еврейскую секцию, которая пытается установить диктатуру пролетариата на еврейской улице. Создается при ВЧК специальный стол по борьбе с контрреволюцией и сионизмом на еврейской улице, с антисемитизмом и контрреволюцией на еврейской улице. Под контрреволюцией имелся в виду сионизм. И борьба с сионизмом, хотя появляется новый сионизм уже с 17-го года, такой хауцианский сионизм, хауцим, пионеры, молодежь активно участвует в сионистском движении и поддерживает некоторые идеи Октябрьской революции, всеобщего переворота, перехода на новый образ жизни и так далее. Гехауц тоже был таким, можно сказать, как говорят сейчас современные исследователи, советским сионизмом. То есть он поддерживал некоторые идеи октября, но был и нелегальный гехауц, который был решительно настроен против большевистского режима, и легальный гехауц. Правда, за теми и за другими следила очень активно ЧК и фиксировала все их действия.
Вот. Скажите, а что произошло вот с этими партиями, вот социалистическая, это партия СЕРБ, да, и вот эти рабочие Сиона после 1917 года? Ну, они в конце концов пошли к большевикам или все-таки тоже раскололись?
Да, Полейцион тоже раскололся, и вскоре возникла даже такая партия, еврейская социал-демократическая рабочая партия Полейцион. Комфорбанд, коммунистический союз Полейцион, которые ставили задачу, такая, можно сказать, карманная партия, или диванная партия, как говорил, кажется, об этом Плеханов. Они могли себе разместиться на одном диване. Вот. Но формально они стояли за установление диктатуры пролетариата в Палестине. Их не трогали до поры до времени, до 1927 года. И в этом смысле можно сказать, что в Советском Союзе была даже двухпартийная система. И большевистская партия, и вот этот вот, так сказать, коммунистический полиционный.
Ну да, остальные тоже все сидели фактически по ссылкам и лагерям.
Да, совершенно верно. Ну и с этими коммунистами по Алейциону очень быстро покончили к концу 20-х годов, и они оказались там же, где их прежние единомышленники. То есть к концу 20-х годов с еврейскими политическими движениями, которые существовали в Советской России, в Советском Союзе, было покончено. Все они были арестованы, часть удалось выехать при помощи Красного Креста и Пешковой. В Палестину они были высланы. Другие оказались в лагерях до победы мировой революции. Третьих просто расстреляли во время Красного террора. Так что ситуация была соответствующая. Тренд был понятен. Еврейство, которое поддержало большевистскую революцию и первоначально, как говорил Ленин, Демонштейну, а Семен Демонштейн такая фигура важная очень и очень влиятельная. Сам он был, имел один из немногих большевистский стаж до революции. Заодно он закончил религиозную ешиву в Слободке и в Тельшае и имел хорошее религиозное образование. Вот. Он возглавил, собственно, всю еврейскую работу советской власти, был близок к Ленину после 1917 года. Возглавлял так называемый еврейский комиссариат, еврейский отдел при наркомнации, которым руководил Сталин, и еврейские секции. Он пытался, вот как говорили, установить диктатуру пролетариата на еврейской улице.
А что же ему Ленин-то сказал?
Да, и Ленин ему сказал, что им, по словам самого Демонштейна, что революция в немалой степени была спасена в провинции благодаря действиям, так сказать, еврейской средней прослойки, которая на вот бойкот большевизма, который был и вообще большевистских, так сказать, организаций, каких-то структур, отделений, наркоматов и прочее на местах организовали бойкот, то на их место пошла вот эта вот средняя группа еврейской мелкой буржуазии, члены партии той же Фарейнихты, бундовцы, которые обладали кое-каким образованием. И поэтому в глазах населения это была, так сказать, еврейская власть, поскольку они получали и соответствующий паёк, и, так сказать, занимали посты и вот в еврейских органах власти, но и в ВЧК, но процент их был не столь велик, как это пытаются представить некоторые. Он был относительно незначителен. Он был несколько выше процента еврейского населения в России, но в целом это были следователи, но никак не те, которые принимали участие, которые занимали какие-то интеллектуальные посты в этих организациях.
Ну, с другой стороны, мы можем сказать, что значительная часть интеллектуального сопротивления, так сказать, большевизму, она была сформирована теми людьми, в том числе еврейского происхождения, которые ушли в эмиграцию. И, собственно, тот же, например, социалистический вестник меньшевистский,